Астрология налегке.
Здравствуй, Константин.
По твоему голосу, здравствуй, Аня. Я понимаю, что тема будет невеселая.
А может быть, мне только хочется нагнать жути.
А вот оно чтобы... как, да. Я думаю, что ж за триллер-то начинается, ну?
Черная луна. Mm-hmm. Лилит в мифологии, например, древней Месопотамии, представляет Лилит как дьяволицу, которая, или дьяволиц даже, которые после расставания с Адамом издеваются над спящими мужчинами и крадут детей. Что такое Лилит, черная луна в астрологии?
Ну, в значительной степени это определено той мифологией, из-за которой возникло название. Чисто технически это реально существующий на небе астрономический, правда, не объект, а элемент. Ну, то есть это место, куда отдаляется Луна от Земли в самую дальнюю точку. Это называется, если правильно помню, апогей лунной орбиты. То есть максимально дальнее положение. Луна может находиться где угодно, но продолжает двигаться. А вот место, где она по орбите удаляется дальше всего, самая вытянутая такая эллиптическая часть, это и есть черная Луна. Поэтому, да, астрономически она существует, пощупать мы ее не можем. Это не физический объект.
Ну и как она влияет на всех нас? Положение Лилит в карте о чем говорит?
Ну вот совершенно верно, оно имеет две такие базовые трактовки. Самый главный смысл Лилит – это элемент лунной орбиты. А значит, она читается как производная от Луны. А Луна – это чувства, эмоции, отражения, наши переживания, это базовые психологические характеристики. Где наши базовые психологические вещи, типа эмоции, становятся максимально далеко и независимо от нас, от Земли. Независимые от нас эмоции – это вот ближе к слову одержимость, да? Какие-то очень сильные, но независимые от нашего самоконтроля чувства. Вот первое значение Лилит. Сильные эмоции, которые нас притягивают и мало нами контролируются. Очень удобное слово для выражения этого всего, так одним словом, термином, компульсия у психологов. То есть сильные желания, которые мы не можем контролировать. Я очень люблю приводить этот пример на семинарах, что вот компульсивное переедание. Ты знаешь, что тебе есть нельзя, а тормознуть не можешь. Вот если у человека Лилит, например, в тельце или в раке, у него такие вещи очень даже могут быть.
А я знаю, почему ты пример с едой привел. Потому что ты только что из спортзала и голоден. Ты хочешь есть.
Да.
Да и вообще, холода, и я бы тоже не отказалась поесть чего-нибудь калорийненького. Сейчас мы начнем с тобой чавкать в микрофоны.
Не начинай, да мы так про Лилит начали. Потом второе значение Лилит, к слову сказать, да, это искушение всякого рода, которые человеку не полезны. То есть это пустое место на орбите, физически его как бы нет, там нет тела, но оно требует уравновешивания, и в итоге вот тянется наше внимание. Поэтому черная луна связана очень тесно с понятием искушения в астрологии, неполезного нам, фальшивого искушения. То есть такое место, куда ты вкладываешь эмоции и чувства, с ощущением, вот это вот произойдет, но не происходит. У меня есть любимая абсолютно цитата из Стругацких, обожаемая мной вещь «Пикник на обочине». Там Шухарт упоминает, опять в полном варианте, он упоминает отношение к женщине, которое у него вызывало постоянное разочарование, что вот, мол, красивая, как пуговицы на кофте матери в детстве. Напоминают конфеты, карамель. Кажется, вот возьмешь эту конфету в рот, будешь ее сосать, и будет тебе неземное счастье. И каждый раз обламываешься, и каждый раз забываешь об этом. Вот это вот Лилит. Это в общем случае. Тебя тянет, ощущение, что вот прям там, ну, должно быть что-то очень ценное. Каждый раз ты обламываешься, и каждый раз об этом сам себе прощаешь и забываешь. Когда у человека Лилит в карте сильна, он часто повторяет этот цикл. Ну и кроме того, есть 9-летний цикл с ней связанный.
Беготня по граблям.
Да, причем по психологическим граблям, по эмоциональным. То есть худший вариант, мы реально позволяем себе делать то, за что он отвечает у нас в карте. Если мы притормозим это мероприятие, мы начинаем по-прежнему сталкиваться с своими проявлениями, но вовне, не изнутри нас, а снаружи. Подобное притягивает подобное. Но это болезненно, потому что притягиваются люди с этим же типажом. Ну, например, у вас там черная луна, Лилит, она же черная луна называется, находится в Овне, в знаке Овна. Вот человек искушается грубостью, хамством, наглостью, прямолинейностью. Можно считать, что он всем говорит правду. Но на самом деле все упирается в то, что у него Меркурий слит в соединении в Овне.
Что он просто хамло.
Что он просто хамло, вот. И вот когда он притормозит себе эти качества, он будет по-прежнему какой-то период времени сталкиваться с такими же людьми, как с отражением собственных свойств.
А я ни разу не видела хамла, который бы мог с этим справиться. Мне кажется, вот это пожизненная история. Ну, это недостаток неискоренимый.
Нет, это исправляется. Ну вот, не только хамство, многие такие недостатки исправляются. Но просто это второй болезненный уровень, когда мы притягиваем к себе такие же типажи и от них страдаем. А третий уровень, когда человек не себе это не позволяет, и в людях он это изучил, и тоже не связывается с этими ситуациями. Она есть, она по-прежнему работает как искушение, но скорее на интеллектуальном уровне. Поэтому один из способов о ней говорить, худший вариант физический, мы втягиваемся сами в события. Второй вариант эмоциональный, нас затрагивают такие события. И третий вариант интеллектуальный. интеллектуальный. Мы понимаем, осознаем, но ни физически не ведемся, ни эмоционально.
А я вспомнила сейчас анекдот, точнее, я его и не забывала, потому что он один из моих самых любимых, и он подойдет как раз и под одержимость, и про беготню по граблям, и про все сразу, что нельзя превозмочь. Бабушка укладывает внучку спать, перед сном ей читает сказку про Золушку, последнюю страницу дочитывает, закрывает книжку и говорит: вот моя любимая внученька, видишь, у каждой хорошей девочки должна быть в жизни одна большая-большая любовь. И внучка говорит: да, понимаю, бабушка, а у тебя была такая любовь? Да, внученька, была. А кто, бабушка? Морячки, внученька, морячки.
Одна большая-большая, да?
Одна, да, но морячки. Это черная Лилит бабушку обуяла, на протяжении
вот,
жизни.
Кстати, не всегда.
Не всегда,
ее,
да?
Ее очень сильно астрологи, любители особенно.
Или это искренняя была большая любовь?
Да есть такие люди, реально. Это любовь, по большому счету, описывается Венерой в карте и способность любить. И даже без Лилит ее очень сильно преувеличивают начинающие астрологи, это все пороки ей приписывают. А по факту это может быть какая-то дисгармоничная планета. Если у человека, например, как Венера, пораженная в гороскопе, в некоторых знаках. Оно может дать человеку неудовлетворенность в чувствах, то есть буквально влюбчивость, патологическое желание увеличивать количество любовников, любовь и так далее. Абсолютно у меня любимый по этому поводу пример – проблемная Венера в Стрельце у Лили Брик, музы и любовницы Маяковского. Вот караул, вот просто караул, и Лилит там даже ни при чем, собственно говоря. То есть там по Венере все это прекрасно есть, все это присутствует. И опять же, у кого-то она толкает к чувствам, у кого-то к хамству, у кого-то к обманам, мошенничеству, клептомании, у кого-то она может быть очень слабой, то есть он даже не совсем понимает, что это. А у кого-то довольно сильные потребности.
А скажи мне, пожалуйста, те, кто называются сексоголиками, это Лилит постаралась?
Может быть. Одна из прелестей астрологии – внешние проявления у одних и тех же факторов, да, могут иметь разные психологические причины. То есть бывает так, что это сексоголизм, потому что реально очень сильное компульсивное притяжение к сексу. А может быть гормональный сбой. А может быть психологическое требование внимания и вообще на Лилит не завязанное. То есть, по сути дела, у меня был даже не консультация, а такой интересный персонаж в качестве гороскопа. У женщины фригидность. И при этом она свингер, она активно со своим мужем вместе участвует в куче мероприятий, там эксгибиционизм и все что угодно. То есть это вообще не про секс. Как бы про секс, но физиологической потребности у нее в этом нет. Она вообще носит совершенно другой характер. Поэтому, да, внешние проявления могут быть одинаковыми, а причины совершенно разными, которые к этому привели.
Но это просто очень запущенный, как говорится, случай.
Это тяжелый случай. Я про другое, что астрология помогает увидеть на самом деле проявления, вообще здоровые или нет, чем они вызваны. Потому что одно и то же может быть совершенно по разным причинам возникнуть.
А ты можешь рассказать по 12 знакам, что будет, если Лилит, черная луна, окажется в каждом из них?
То есть могу, конечно, тогда? Это будет коротко достаточно.
Да,
как
давай,
любое
вот
упрощение.
Тезисно, да.
Тезисно, Лилит в Овне, искушение нас или притяжение к нам, два вот этих варианта, которые я озвучил, да, темы агрессии, хамства, излишней прямолинейности, грубости, насилия даже физического в том числе. Чем сильнее выражено, тем более опасно. Лилит в Тельце, искушение и притяжение к нам, людей корыстных, скопидомных, наша собственная привычка накапливать все, даже если оно совершенно не нужно, и впечатления, и вещи, и как бы вот накопление, и в том числе это вопросы переедания. Лилит в Близнецах, очень хорошая работающая классика, вранье. Когда человеку вот сплетничать просто потому, что вот чешется сильнее, чем болит. Соврать, посплетничать, обсудить кого-то. И притяжение людей нечестных на слово, и, может быть, даже до клептомании включительно. Ну, опять же, если она сильно выражена. И вновь, вот человек, живущий достаточно здраво, не позволяет себе так проявляться. Обожаемый мной пример Пол Маккартни, Лилит в Близнецах. Причем у него она выраженная, очень сильно выраженная. И выражена именно как связанная с его личностью и с его умом и текстами. И вот он не позволял себе проявляться, но сплетнями, кляузами и клеветой столкнулся в жизни в полном объеме.
А может быть, он завирался в песнях?
Скажем так, он явно проявлял ее в юности в коллективе, потому что его в этом обвиняли очень активно, насколько я знаю, но он сделал выводы, судя по тому, как он сейчас. А Лилит в Раке, негативное отношение, искушение навязывать негатив или столкновение с негативом в родительских отношениях. Отношения с матерью, отношения с родиной, с происхождением, с культурой национальной и так далее. У человека эти вопросы болезненные. Лилит во Льве, абсолютно мой любимый патологический пример, это Джигурда, но опять же, мы берем крайности. Это позерство. предательство в широком смысле слова, или столкновение с людьми, которые вот себе цены сложить не могут, и это здорово раздражает владельца такой Лилит.
Клоунада сюда же?
Да, ну, в общем, случае это проблема гордыни. Лилит во льве – это пафос, гордыня, понты в широком смысле. Лилит в деве – занудство в крайней степени, увязание в деталях, желание во всем докопаться и компульсивное желание, человеку трудно в этом остановиться. И притяжение людей, которые точно так же цепляются к нам за смысл слов, со словарем, рассказывают, что так говорить нельзя, нам за грамматику и так далее. Лилит весы, в весах искушение предательством, ненадежностью в любых отношениях. Вот абсолютно любимый пример по Лилит в весах – это гараж, персонаж Гафта. Вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Вот это человек, который может себе обосновать все.
Дальновидные вот, вы
дальновидные наши, да. Вот это вот Лилит в весах в таком хорошем проявлении, в очевидном. И сталкиваются, соответственно, с предательством, в том числе в супружеских отношениях, то есть в важных отношениях.
А сами не предают?
Искушаются предавать сами. Если тормозят в этом, то сталкиваются с такого рода персонажами. И то, и другое, как правило, у человека активная и пассивная фаза, она присутствует. И с 9-летним циклом меняется. 9, 18, 27, 36 – такие моменты, когда возможно начать новый цикл. Но он начинается в зависимости от того, как мы эти 9 лет провели. То есть, с какого уровня он начинается. А Лилит в Скорпионе правильно пишут, что положение, где человека притягивает буквально запрещен, вообще сильные эмоции, особенно запретные. А это, в общем-то, притяжение и к криминалу, и к насилию, и к садомазохизму, и к сексу, и вообще к всякой тематике, типа разрушения, смерти, то есть самоубийства. Это очень сильное положение, на самом деле, неблагоприятное. И притяжение к себе людей вот из этого мира, из этих вещей.
Ну и как это преодолевать?
А вот точно так же. Осознать, что это у вас есть, и что он на самом деле носит иррациональный характер. У меня такая Лилит. И она притягивает вас к вещам вам неполезными. Ну, там, допустим, я помню, меня на возвращении Лилит, по-моему, подбросил друг, 18 лет происходило. Это в плане не реклама, да, документальный фильм «Лики смерти», по-моему, назывались. Крайне тяжелый материал. Крайне. Это если вы не смотрели никогда «Груз-200», это гораздо хуже. Это причем документальное кино. Но мне тогда вот прям было болезненное желание досмотреть. Не могу сказать, что из этого взял хоть какой-то позитивный смысл. Но я теперь знаю, как это работает. Ну, как в качестве частного личного примера. Лилит в Стрельце – искушение лжеучениями или лжеучительством. И доверчивость вот всем людям, которые вас там заводят в МММ, в какое-нибудь отмывание чакр вот и так далее, удаление кармы экстренным способом. Лилит в Козероге – там типовая схема, цель оправдывает средства. То есть ради чего-то серьезного, далеко идущего, можно вот переступить через людей, через какие-то принципы и столкнуться с такими же людьми в ответ. Лилит в Водолее – искушение хаосом и вседозволенностью. То есть фактически неуправляемым образом жизни, излишней свободы, анархии или столкновение с такими людьми. И Лилит в Рыбах, я бы сказал, что это Скорпион и Рыбы – два наиболее сложных положения для Лилит, очень сильных. Человек искушается жить по течению, то есть плыть, он зависимостями искушается, всякого рода химическими, психологическими. Ему трудно себе сказать «нет». Ему хочется погружаться во внутреннее пространство, убегать из реальности. И, соответственно, ему надо будет в этих вещах останавливать себя.
Скажи мне, пожалуйста, хоть Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят» и вымышленный персонаж, но если шире взять, в картах знаменитых маньяков положение Черной Луны наверняка как-то особо страшным образом представлено. Видел что-нибудь такое?
Я просто не занимался ими глубоко. Я смотрел реально только два маньяка, которые меня заинтересовали. Это Чикатило, кстати, Лилит в Скорпионе. В общем, акцентированная Лилит в Скорпионе. Тот случай, когда она явно видна, что это будет проблемой. Ему сложно было оторваться именно от чувств, связанных с насилием, с причинением физического ущерба, от сексуальных эмоций, причем с извращенной формой. Это вот как бы явно читабельная картина. Но я не помню положение Лилит. Я помню, что базовые показатели гороскопа Джеффри Даммер. Очень такой обаятельный, чисто внешний молодой человек, совершенно шарахнутый на голову, как маньяк, в смысле маньяк-убийца. А почему зацепился? Потому что у меня был спор с астрологами традиционного, это так, как бы сказать... Это вот как ортодоксы в религии. Вот люди, которые игнорируют прогресс и так далее. Вот в астрологии есть вот такие же персонажи, и у них есть такие установки, что, скажем, там планета сильная в знаке, она автоматически моральная. И вот яркий пример этого маньяка, у которого сильные планеты в знаке, причем достаточно благополучные, несколько. А еще раз говорю, человек абсолютно неадекватный, про моральность речи не идет. Но я не помню, где там Лилит.
А я читала очень про многих маньяков, но в основном отечественных. И, естественно, их никакие планеты и натальные карты не видела, но меня удивило, что большинство из них были катастрофически травмированы в детстве. Об этом вспоминали. Некоторые были детдомовцами и рассказывали, что с ними там вытворяли старшие дети чудовищные вещи. Угу. Я подумала, а может быть, все-таки вот теми самыми фрейдистскими теориями вот это все и объясняется. Просто когда падает это семечко в еще такую почву нехорошую, и вот тебе и результат. Вот тебе бабушка Юрьев день, что называется.
Я думаю, это имеет смысл. Это явно не объяснит все случаи, но большинство наверняка точно будет. Потому что из
кармой
того, что
тогда
пишут...
регулируется, что ты настолько был хренов в прошлой жизни, что в этой ты маньяк.
Что фактически в этой жизни ты получишь травматический опыт, как следствие прошлых наработок. А вот как ты с ним будешь жить дальше, во многом зависит от тебя самого. У нас у всех происходят какие-то события. Да вот, скажем, те же дети, например, все проходят опыт, ну, не знаю, разбить коленку, да? А вот все проходят там...
Но никто же намеренно ее не хочет разбить.
Да, смотрите, не для всех это трагедия. Не для всех это станет импринтом, который появляет на всю жизнь. Вот я про это. То есть события, которые у нас происходят, включая насилие, не всегда становятся основой вот для этого, чтобы из этого зернышка выросло целое мероприятие. То есть карта должна этому соответствовать. У человека должно быть к этому посыла. Потому что кого-то, вот как у Чикатило пишут, у него там опыт голодомор был, значит, голод был на Украине, потом была война, потом, значит, и трупы на улицах, да, вот у него где-то там это в этот сдвинулось, он все это видел в детстве. А вот, возможно, это спровоцировало. Но ведь масса людей жили в эту же эпоху, в тех же местах, да, и у них это стало просто неприятным, трагическим опытом. Это не стало притяжением к этой теме. А вот в его случае Лит в Скорпионе, допустим, да, с Луной в соединении, если я правильно помню, вот она его прям толкнула в соответствующий материал. Одна из идей астрологии в том, что планеты, которые не имеют тела, вот как Лилит, мы называем ее планетой, хотя это элемент орбиты, не имеют возможности давать нам судьбу. Они нам дают предпосылки и искушения, но мы будем вестись на них самостоятельно или нет, зависит от нас. А вот планеты, нахождение в знаках, в аспектах, это то, что избежать крайне сложно. Так должно быть, это карма. Соответственно, у нас есть с Лилит, с астральными планетами, есть, кроме Лилит, еще точки такого же типа, вот лунные узлы, например, из этой же серии. Но вот они во многом зависят от того, как мы с ними живем. То есть они нас в полном соответствии с лозунгом Птолемея, астролога древности, который авторитетен очень для нас, звезды подталкивают, предписывают, да, но не тянут, не создают нам эту ситуацию. Более того, умный может использовать знания звезд для того, чтобы управлять их последствиями. Вот, и астролог именно эту возможность имеет. То есть, грубо говоря, у тебя происходит какое-то искушение, вот поддаться ему или нет, это вот мое истинное желание или это вредоносное мне воздействие? С точки зрения прогнозирования это видно. Это просто что-то безобидное на уровне там «я хочу», да? Или это нечто, как вот случай, с которым я привел пример, да, который не надо было вообще допускать эту ситуацию в этот период времени.
Но наш с тобой любимый Оскар Уайльд, как говорил, единственный вариант – справиться с искушением – это поддаться ему.
Ну вот,
он,
да,
конечно,
да,
шутил,
да,
был остроумен.
Да.
Вот ты понимаешь, какая тоже грань тонкая между искушением, которому не надо поддаваться, которое разрушительно абсолютно, и искушением, которому надо поддаться, потому что в противном случае
ты
подавляешь свою природу.
Да, согласен. Вот я поэтому и говорю, что астрология дает эту разницу. Мы это видим.
Ну, то есть
для нас это визуально. Во-первых, это в карте разные вещи, совершенно разные объекты. Во-вторых, у нас есть прогнозирование, которое, ну, скажем, тоже метод транзитов, которое на конкретный момент времени, скажем, на сегодня, как это влияет на мой гороскоп. Я должен, с точки зрения звезд, испытывать такие-то эмоции. И я могу понять, какого рода эмоции я должен испытывать. Но что работает в карте? Если у меня работает та же черная луна, это не полезные эмоции, даже если они сильные. То есть, по факту, они не только усугубят жизнь. Если это работает каким-то негативным образом, явно ущербное место моего гороскопа, по-хорошему ему поддаваться не надо. Но то, что я сейчас говорю, это не астрология, а ее прикладное применение, которое называется компенсаторикой на жаргоне. Или компенсаторные возможности гороскопа сейчас, термин, который как бы я использую, который запустил. А раньше это называлось астромагией. То есть, выбор времени и оценка того, какое воздействие происходит на человека. Это не строго астрология, это уже следующий этап.
Ты помнишь абсолютно культовый фильм «Девять с половиной недель».
Да, конечно.
Это перекроенная история про чистый БДСМ. Угу. Я прочитала потом книгу и очень удивилась.
Я не знал тоже, но...
Я не вспомню автора никогда, потому что сама по себе книга особо гроша ломаного не стоит. Это желтая, бульварная такая довольно литературка, специфическая. И фильм, естественно, переделали, сценарий переделали, но в основе лежит вот это. Но даже в самой картине мы можем видеть, что Джон подталкивает героиню Ким Бессингер к чему? И к воровству. Она ворует в магазине маленький кулончик, хотя он прекрасно может ей купить, и делал подарки несравнимо более дорогие. И она пробует себя в роли мужчины, и помнишь, они там убегают от каких-то хулиганов, которые хотят их побить, как геев, и так далее. Вот это что работает? Это искушение, это черная Лилит, что это такое?
Скажем так, для него однозначно, ну то, что он не позитивный персонаж, это совершенно точно, и то, что он как бы влияет на нее, тоже не позитивно, да. Но мне здесь сложнее рассуждать, почему. Для меня фильм «9,5 недель» был учебный по нейролингвистическому программированию, потому что там большой большое количество техник показаны в действии, и сам метод, и подход, и сами техники применены очень качественно. То есть он может быть рассмотрен как инструкция. И, насколько я знаю, вот к разговору, я не знал, что он был написан по книге, но я знал, что консультанты НЛП присутствовали при съемках и при написании сценария. То есть, грубо говоря, это было задумано как показание, как иллюстрацию того, что можно сделать с человеком. Мелочь такая, когда Джон там видит, что ей нравится платок, но дарит ей потом этот платок самостоятельно. И он его не просто дарит, он лично одевает ей на плечи, фиксирует позитивную эмоцию с собственным прикосновением. И когда она потом пытается от него вырваться более поздний период, он просто берет ее за плечи точно так же и таким же прикосновением. У него вызывается та эмоция благодарности, радости там, и так далее. Вот таких учебных вещей там много. Я думаю, то, что ты сейчас сказала, вписывается в одну из методик, которая называется «мексиканский душ». Когда равнодушного человека целенаправленно раскачивают в противоположные стороны для того, чтобы вызвать у него эмоции к себе, а потом фиксируют или, как и принято говорить в этих терминах, утилизируют то или иное отношение. Ну, он пытался развивать, раскачивать его в сторону любви и зависимости, более зависимости от любви дословно.
Но это было несложно, потому что и по книге, и по фильму он красавчик, он лощеный, он богатый, он таинственный. Угу. То есть она и так, увидев его впервые, сразу зафиксировала какое-то, говоря простым языком, обалденный мужик.
Ну, фильм еще психологически правдив, потому что, скажем, 50 оттенков серого вызывает это ощущение оторопи, от неадекватности характеров. А здесь ты понимаешь, что это все, вот оно живое, это вполне реальные люди, к сожалению.
И за исключением некоторых моментов, в частности, когда они вот убегают от каких-то хулиганов под дождем, но это настолько недостоверно, в это совершенно не веришь. Когда я пересматривала, я, честно говоря, хохотала.
Ну, может, добавили для кино. Но сама идея острых впечатлений, она сюда вписывается. Поэтому, скажем, традиционные, более-менее современные, простые способы, не, скажем, не соблазнения, а вовлечения человека в эмоции, аттракционы, кино, та же схема. То есть, на самом деле, мы ждем сильных, позитивных эмоций, чтобы связать их с собой.
Ну, а в обычной жизни, если нет этой ситуации, что ты такой весь хитроумный и наблюдаешь за кем-то, прохаживающимся по рынку, замечаешь вещь, которая понравилась, покупаешь ее и кладешь на плечи, надеваешь.
Это экспромт, причем классный. Ну.
Очень классный. Но как ты в повседневной жизни сможешь равнодушного человека раскачать до такой степени, вообще позволить себе взять девушку за плечи, если ты не видишь от нее абсолютно никакого расположения к себе?
Ну, опять же, жесты у нас культурно допустимый, а вот это даже на ранней стадии ухаживания. Нет, если вы сразу возьмете, будет сопротивление. А если это была ситуация, при которой вот он немножечко раскачал, он приучил ее к мысли, что он представляет опасности, ну вот, и после этого вторгся в личное пространство. Безобидным жестом, абсолютно безобидным.
Но НЛП, по-твоему, настолько распространенная штука в повседневной жизни? Многие пытаются...
Насчет жизни, частной жизни я не готов сказать, а в смысле рекламы, политической рекламы, пропаганды, коммерческой рекламы. Это отче наш.
Ну, это хороший механизм. Но ты знаешь, когда пикаперы, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад очень было популярно. И вот пару раз ко мне в метро подсаживались такие горе-пикаперы, но сказать, что это смешно и противно одновременно.
Ну, понятное дело, да.
Но это настолько провокационно. Вальные заходы.
Потому что он, да, он не понимает, зачем ему делать. Он жестко исполняет инструкцию, не понимая ее сути. Это вот очень похоже на то, за что ругают Карнеги. Что Дейл Карнеги учил врать людям, льстить людям. Нет, у него там жестко. Никогда не льстите. Лесть дешевая, она отталкивает. Всегда найдите человека, за что его искренне похвалить. И у вас всегда будут друзья. И он был прав, это будет работать всегда. До тех пор, пока у людей будет чувство собственной значимости.
И до тех пор, пока ты не хвалишь вампиров. А я, кстати, таких в жизни знаю очень и очень много до сих пор. Людей, которым на тебя, как на тебя, по большому счету наплевать. Но они привыкают к тому, что ты, как человек искренний и доброжелательный, всегда отмечаешь что-то хорошее в них. И говоришь им об этом, и они просто, как юзеры обычные, начинают этим питаться и приходят к тебе за новой дозой.
А дальше возникает то, что в НЛП называется утилизация. Вы задаете себе вопрос, мне нужен этот человек, который пришел за новой дозой, чем он мне полезен? Да, это звучит очень своеобразно, но смысл именно в этом. Если, грубо говоря, мы можем организовать обмен, ну, давайте мы организуем обмен. Если нет, у нас, мы живем в обществе, в котором закрываются двери, выключаются телефоны, блокируются соцсети.
Да нет, просто где тут Карнеги, когда даже не хочешь в друзья человека, ты делаешь это не из-за Карнеги, не из-за Дейла, я абсолютно искренне.
Да нет, потому что ему, возможно, было единственным человеком за последние 20 лет, которому сказал что-то хорошее, и он понял это, боже, это мой человек, вот он, вот-вот он меня видит настоящим.
Нет-нет, на самом деле очень много пользователей, юзеров, и они, в общем, не несчастные, абсолютно среднестатистические люди, но которые обожают слушать подолгу развернутые какие-то хорошие слова, оценку своей деятельности, внешности, неважно чего, искреннюю твою, но после третьего-четвертого раза, когда ты понимаешь, что человек просто вампирит, ты больше не хочешь этого говорить. Тебе, а человек не считает нужным вообще отдавать тебе не то, что то же самое, это не дашь на дашь, но он даже не пытается ничего больше.
С точки зрения дружбы, это, да, совершенно верно, это балласт. С точки зрения дружбы, это не дружба вообще, но это для консультаций. У некоторых консультантов любимый тип клиента. И у психологов, и у гадалок, у астрологов и так далее. Потому что есть люди, которые готовы просто платить за то, чтобы разговаривали с ними. И это всегда будет существовать. Да, это несчастные люди, но это все может быть монетизировано.
Что сказать? Начинали мы с черной лилит.
Девушки... И фактически мы о ней говорили.
И фактически, да. И как ни странно, о ней и говорили. В кои-то веки, с чего начали, тем и закончили. Да. Чудесно пообщались. Константин, спасибо большое.
Тебе спасибо. Всегда пожалуйста.
Друзья, спасибо, что нас слушали. Девчонки, не будьте злостными лилит. Хотя что-то есть в том, чтобы поиздеваться над спящим мужчиной.
Ничего себе.
Побежали отсюда.
Астрология налегке.